Я в прошлый раз, когда разговаривал вместе с вами, то обращал внимание на то, что книга Руфи, она написана на удивительной симметрии, да? И я рисовал вам клин примерно, как летят птицы. Я потом, когда размышлял, и немножко вам расскажу, что у евреев книга пишется не так, как русская книга, да? Мы же, когда с вами читаем, мы начинаем вот отсюда, да? Слева и направо, и ниже, и до конца, да? У евреев все наоборот. У них вот такое состояние, как у первоклассника. Он говорит, я не хочу в первый класс, я хочу сразу в 10 класс или в 12 в нашей системе, и чтобы узнать, чем это все закончится. Так вот, у евреев начинается снизу чтение, с правой стороны, и идет раз-раз вверх, и примерно вот такое направление, если вот его взять, то начинается отсюда и двигается. В середине будет самое вот центральное место, а последний стих, он будет первым, да? Вот в нашей славянской, в русской и английской, у нас первый будет здесь, а у евреев последний стих. Но это говорит о симметрии, да? Что все тексты Священного Писания, которые есть у них, они заключаются, когда подходит вот к этому стиху, и этот стих объясняет все. Почему? Потому что здесь говорится самый центральный, самый в середине текст, который находится, потому что мы с вами определились, что в книге Руфь 85 стихов, по крайней мере, в еврейском языке. И самое центральное место, это как раз вот тогда, когда является Воос как искупитель, и он констатирует, что Руфь, она действительно обратилась к Богу. Можно было иметь разные мотивации и разными действиями руководствуются желаниями человек. Иногда человек хочет найти богатство, чего ему не достает. Иногда человек желает создать семью, там, выйти замуж или найти девушку хорошую. Эти мотивы есть, но это неправильные мотивы. И поэтому, когда она сконцентрировала свое искание Бога живого, то она в конечном итоге, она все это обрела. Помните, да? Мы не будем сегодня говорить о том, чего стоило это для Наимини. Но мы с вами определились главным, что цель этой книги не руководство, как выйти замуж или как жениться. Цель этой книги, потому что 22-23 раза здесь говорится об обращении. Поэтому я с полным основанием говорю, что вот эта маленькая книга Руфь, она говорит и учит нас, как правильно обратиться. Кто знает, что значит обратиться?
Повернуться
обратно. А? Обратиться – это первое условие. Это, если я вот в эту сторону смотрел, то обратиться – это значит, теперь вы меня вот так увидите. Обратиться – это значит поменять все в своей жизни. Рассказывает Билли Грейм об одном человеке. Он был ковбоем, он пас. Ковбой – это пастух по-русски. Он пас скотину. И как только у него вырывалось свободное время, он мог кому-то поручить свое стадо. Его видели всегда лошадь, привязанная у кабака, у бара. А когда Джон уверовал, то люди перестали замечать его коня около бара, а видели его привязанным у дверей церкви. Он обратился. Поэтому в нашей жизни эти элементы, братья мои и сестры, очень важны. Видят ли люди, что мы поменялись? К сожалению, очень много и подавляющий процент людей, это тогда, когда они просто к своему мировоззрению добавили еще христианское. Они что-то узнали о Боге, но их цель жизни осталась точно такой же. Они живут, и им очень приятно. Рассказывают случай, который очень ярко иллюстрирует. А китаец один, высокопоставленный человек, как его называют, мандарин. Но это не мандарин, который едят. Мандарин – это китайское слово. И мандарин – это значит правитель целой провинции. И когда он очень в большом переживании находился, и у него заболел сын, заболел смертельно, опухоль распространялась и поедала все части тела, так что все опасались за его жизнь, никакие средства лечения не помогали. И тогда он позвал миссионера. Тейлор пришел к нему посмотрел, осмотрел эту раму, сделал несколько надрезов. Это была область руки, которая была очень воспалена гнойным таким заболеванием. И он сделал несколько надрезов, и гной вышел, он очистил рану, перевязал, смазал ее. Сын пошел на поправку. И этот мандарин пришел когда-то ночью, чтобы его никто не видел. Пришел и говорит: я очень рад, и очень я благодарен тебе. Ну, а зачем пришел, у него спрашивает миссионер. А он ему говорит: я пришел, чтобы отблагодарить тебя. Я хочу теперь стать христианином. Ну и что? Недовольно буркнул миссионер. Как ты это думаешь делать? Ты веруешь в Бога? Конечно, нет, я не верую в Бога. Ты желаешь изучать Его Писание, Его учение? Ну, на это у меня тоже времени нет. А что же ты хочешь? Ну, хочу, чтобы вот... Надо же тебя как-то отблагодарить. Вот из благодарности к тебе я хочу, чтобы вот ты знал, что я твоего Бога принимаю, Христа, в свою жизнь. И этот человек мужественно отверг это предложение. Но вот именно так, как этот мандарин, мы иногда заключаем сделку с Богом, чего не надо делать. Это когда мы говорим об обращении Руфи, то сегодня, это мы говорили, 2 глава, 11-12 стихи, это которые показывают, что Руфь действительно обратилась. Она пошла в своей жизни, если мы говорим сегодня, чем характерно обращение, совершенно в другую сторону, совершенно другие ценности. А сегодня я хочу, знаете, продолжить, но только снова с вами вернуться, знаете, к первой главе. То я вам говорил по второй главе и показывал, какая удивительная симметрия, потому что первый стих и последний стих во второй главе, они говорят об одном и том же. И когда вы будете, допустим, тщательно смотреть, потому что я вам тогда давал и возможности познакомиться с этим описанием. К сожалению, сейчас смотрю, думаю, куда же ушел мой конспект? Он здесь. Смотрите, первый стих и последний стих, они говорят об одном событии. Здесь говорится речь Вооза об обращении Руфи. А в последнем говорится о том, что Вооз говорит. Смотрите. Теперь второй стих, следующий, если мы говорим второй стих, и 22-й, это беседа Руфи с Наиминью. И 18, с 18 стиха по 22-й мы тоже находим эту удивительную симметрию. Это опять беседа Руфи с Наиминью. Замечаете? Предпоследний и второй стих от начала. Третий стих. Руфь собирает колосья. Этот стих говорит о том, что как работала и что делала Руфь на поле. Она собирает колосья. И когда мы смотрим 17 стих, то здесь опять же говорится о том, что Руфь продолжала это делать. Но только если мы с конца. Когда бы мы знали сегодня вот, всю палитру вот этого повествования, мы бы видели удивительную вот симметрию во всем этом. И заканчивается она именно в том, что констатируется ее обращение. То сегодня я хочу совершенно немножко изменить это значение. Посмотрите, я хотел бы обратить ваше внимание уже на 16 и 18 стихи этого повествования. Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. Где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Наиминь, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Братья мои и сестры, я хочу сегодня для каждого из нас сделать несколько моментов, которые очень важны. Чем руководствовалась Руфь? Первый момент. Всякий раз, когда Господь касается нашего сердца, у нас должно быть непреклонное решение идти до конца. Можно привести очень много мест, которые сегодня отрезвляют нас, когда мы стоим перед дилеммой выбрать, оказать послушание Божию призыву или его отвергнуть. Будь готов идти до конца. Помните, в 9 главе Евангелист Лука говорит о том, что всякий, кто возложил руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Небесного. В 14 главе мы с вами уже слышали, когда мы разговаривали об обращении Руфи, мы с вами слышали в 14 главе Луки сказано о том, что кто из вас захочет построить башню, не сядет и не рассчитает, сможет ли он ее докончить. И если у него не хватит силы, он остановит свое строительство, потому что нечем будет строить, то люди начнут смеяться над таким, считая его глупцом. Второй момент там в 14 главе сказано, кто, идя на войну с 10 тысячами, а против нее идет 20 тысяч, не подумает и не рассчитает, смогу ли я с 10 противостать этой армии, которая в два раза меня больше. И если нет, он пошлет посольство, чтобы заключить мир, даже на невыгодных для себя условиях. Почему? Потому что вступить в борьбу, в войну, это значит погубить людей, и погибнет его дело. Поэтому, когда мы с вами смотрим, то первый момент, о котором мне хотелось сказать, когда человек идет навстречу Богу, он должен быть готов пройти до конца этот путь. Между пахарем, который пашет поле, и между человеком, который идет навстречу Богу, есть общее. Как тому нельзя смотреть назад, потому что напашет, накуролесит так, что там невозможно на этом поле будет что-то, ну, сеять. Поэтому, когда человек перекапывает поле, он копает по порядку, чтобы вскапано было все, чтобы потом посеянное могло расти. Еще один поинт я хочу сказать, что жизнь человека, который идет навстречу Господу, она зависит от такого обстоятельства, что бык или лошадь, они могут остановиться во время вашей пахоты, или осел встанет, и ты его не сдвинешь. Но жизнь верующего человека, она не может остановиться. Мы когда летели на самолете, там попадали в разные болтанки, и как только самолет начинал скрипеть, его начинало бросать, ну, следовало объявление от летчика или от стюардесса, они говорят, пожалуйста, не беспокойтесь, пристегните. Но тут и не надо было объявлять, все люди присмирели там, ну, почему? Потому что что-то происходит, мы куда-то попали. Так вот, для самолета остановки не может быть. Если самолет набрал высоту, то он может сесть не где попало, а в том месте, где его ждут. Точно так и наша с вами жизнь христианская, она имеет цель. Она должна достигнуть тех высот, пункта назначения. В другой момент, который очень иллюстрирует, что нам нельзя останавливаться, братья и сестры, путь к Господу, он мне видится еще, знаете, как езда на велосипеде. Вы сели на велосипед, это не для того, чтобы ловили, равновесие, чтобы не упасть. Велосипед служит вам для того, чтобы сокращать расстояние. Пока крутишь педали, ты едешь. Если ты не крутишь педали, ты рано или поздно, но ты шлепнешься на землю, правда? То есть всегда должно быть движение, всегда должна быть динамика. И мне вот через эти примеры хочется показать, что очень важно для нас сохранять этот темп ближе к цели, с каждой минутой, с каждым днем, с каждой неделей, ближе к тому, в кого я уверовал. Вот именно такое страстное желание было в сердце Руфи. Второй момент, братья мои сестры, это очень важно, чем она руководствовалась. Братья мои сестры, она оставила богов чужих. Вы помните, когда Наимини уговаривала Орфу и Руфь, она говорит, возвратитесь, дочери мои, к своему народу и к своим богам. И вот здесь я хочу сказать, что это действительно, это реальный прецедент, который иногда держит нас, людей. Сегодня нас держит. Посмотрите, 15 стих 1 главы. Наимень говорит Руфи, вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею. Что мешает сегодня нам достигать цели, это у нас в жизни есть боги. В нашей жизни, в твоей и моей, есть лжебоги, нужно сказать, которые не дают нам достижения цели. И для Руфи было очень важно, чтобы порвать с ними. И она говорит такие слова: «Но твой Бог», это 16 стих, второе полустишие, «твой Бог моим Богом будет». У ней страстное, цельное, определенное решение: «Бог твой будет моим Богом». Вы знаете, к сожалению, иногда люди сегодня, вот в наше время, когда нету таких, ну, лупатых, я скажу вам, идолов, которыми вот мы иногда смотрим по истории народов мира и смотрим, как язычники жили. Это какие-то даже чурбаны, страшилы. А сегодня, когда мы говорим, вот, скажем, ну, о греческой мифологии, то там были такие, ну, боги, они похожи были на человеков. Облагороженные, красивые, очень, ну, симпатичные мужчины и женщины. Но я вам скажу, что каким бы цветом ни рисовали, ну, беса, он все равно бес. Хоть красенький, хоть беленький, хоть черненький, он бес. И он страшен. Почему? Потому что он уводит от цели. Есть очень большая опасность нам в нашей жизни, что когда мы стоим перед выбором следовать Господу, мы иногда берем и говорим, что, ну, вот у нас есть свои ценности в жизни, ложные ценности, нужно сказать, которые препятствуют нам в становлении нашей духовной жизни. И мы так иногда, как тот мандарин, говорим, что, ну, у меня есть вещи, я очень занят, но не мешало бы отблагодарить тебя. Ну, пусть еще будет Иисус. Пусть еще его отец будет, он не помешает, в моей комнате этого хватит. И мы иногда берем вот этот груз непосильных проблем и вот со всем этим стараемся прийти к Богу. Они нас никогда не пустят туда. Вы знаете, я набрал этот раз, ну еду же, там же надо неделю жить, надо бриться. Я взял маленькие, Люба мне помогла, мы взяли маленькие там приспособления для бритья, там все. И даже зубную пасту взял такую, правда. Все нормально, все сложил в полиэтиленовые мешочки. Вот маленькие мешочки, ну, скажем, не больше 6 инчей. Ну, прохожу, один раз начинают проверять. Говорят, это в гарбич или жене? Смотрю, Люба стоит. Я говорю, конечно, ей отдайте. Отнесли. Опять нашли. О, теперь крем для бритья. Опять туда показывают, в гарбич или и туда. Я говорю, туда. Он опять уносит. Ну, что ты? Теперь взял еще меньше. Пришел там с ребятами и говорю, слушайте, надо срочно взять, потому что у меня волос как у цыпленка, такой непослушный. Ну, раз пошли, все скупил. Валера теперь берет мой чемодан и идет с этим чемоданом. А я иду с сумкой своей, мне так легко, а он... И мой чемодан опять останавливает. Никого не останавливает, опять меня. И дезодорант мой забирают, там опись там делают, раз его в гарбич, то в гарбич. Думаю, да что такое? Друзья мои, если в вашей жизни есть какие-то препятствия, которые, когда вы не инвентаризировали свою жизнь, поверьте, они остановят ваш ход. И поэтому для Руфи это было делом жизни и смерти. Она бросила этих богов и пошла навстречу. Она не стала размениться, кто из них важней. Она сказала: «Бог твой станет моим Богом». Это утверждение Руфи, оно говорит о страстной привязанности к тому Богу, которого она выбрала. Как ты сегодня смотришь на свою веру? Как ты сегодня воспринимаешь Бога и Сына Его Иисуса Христа? Какую ценность, актуальность играет это для твоей жизни? Как, наконец, изменилась твоя жизнь в свете этих божественных ценностей? Третий момент, о котором я вам хочу сказать, следует из этого, что Руфь согласилась быть ученицей. Путь из Моава и в землю отцов, в Вифлеем, занимал целую неделю. Он был труден, этот путь. Это путешествие не для слабых. И когда мы с вами знакомимся с этим, то Руфь говорит: куда ты идешь, туда я пойду. Какие бы трудности у тебя ни случились, я всегда с тобой. Если ты становишься спать, я с тобой ложусь спать. Если ты переживаешь трудности, я их буду переживать. Вы знаете, вот Володя, когда говорил сегодня, скажи об ученичестве. Братья и сестры, я вам скажу, что ученичество, оно обусловлено. Вот то, что мы делаем, это не чудачество. Мы с ума не сошли. Мы сегодня говорим вам открыто о том, о чем мы мечтали. О том, о чем мы говорили. И я думаю, что придет время, когда я вам больше расскажу об этом. Что ученичество каждодневное, оно обусловлено Писанием. Когда-нибудь вы видели пастуха? Кто видел пастухов? А, видели? Вы когда-нибудь видели пастуха, который один раз в неделю гоняет стадо на кормежку и на поежку? А? Вы знаете, если и живет такой вот, ну, антипод пастырству, то это только медведь русский. Он летом ест, а зимой спит, лапу сосет. Ну, корова, ну, овца, ну, скотина, она так жить не может. За ней нужен уход, и когда? Она праздников не знает, священных собраний корова тоже не знает, и пастух всегда с ней. Обязанность пастуха всегда поить и кормить. Поэтому Священное Писание между пастушеской жизнью, стадом и священнослужителем, он проводит, ну, симметрию и говорит о том, что вы должны пасти Божье стадо, какое у вас есть. Всегда, постоянно. Пасти – это значит стать частью этого стада. Вот именно так, как когда-то пас Моисей. Он не сидел там во дворце у фараона и оттуда указания не давал своим слугам или рабам. Моисей захотел, чтобы осуществить программу Божьих желаний, Моисею нужно было отказаться от трона и разделить свою жизнь полностью со стадом, с рабами. И когда он через 40 лет снова возвращался, у него одна мысль, которая его сверлила, а живы ли они? 40 лет назад было ужасное состояние, а теперь, наверное, нету их в живых. Но когда он пошел с таким желанием, то его встретил Бог и дал ему инструменты, которые необходимы были ему для того, чтобы он осуществил пастырство свое. Второй момент, о котором я хочу сказать, почему необходимо учиться, потому что мы всего не знаем. Мы многого не знаем. И поэтому от нашего невежества мы иногда страдаем и страдают окружающие нас люди. Более того, когда мы узнаем об этих инструментах, нам надо с вами научиться правильно пользоваться ими. И поэтому второй, третий момент, о котором мне хотелось сказать. Скажите, кто из вас ходит один раз в неделю на работу, и этого достаточно для вас? А? Ну нет же, один раз никто не ходит на работу. Мы ходим постоянно, 8 часов, да еще иногда босс говорит, ну, а еще не можешь работать? Вот, по крайней мере, у нас, если Андрюша, я знаю, что молодой водитель, но если он даст согласие, что я готов, его вызывают. Если я скажу боссу, что я готов тебе помогать и буду работать сверхурочно, он меня загрузит, я буду работать сверхурочно. То есть, вот в этом отношении меня могут по полной программе загрузить. Но для того, чтобы даже себя обеспечивать и свою семью, одного раза не хватит. Может быть, кто-то бы и хотел один раз на работу ходить. Босс не нравится, боссу такой человек не нравится. Он нравится, чтобы человек работал и отдавал себя в работе целиком и полностью. И если босс узнает о том, что вы где-то еще на стороне вторую работу делаете, он на вас будет angry. Он на вас рассердится. Почему? Потому что вы не в его компании приносите достаток, а вы где-то еще распыляетесь. И будьте уверены, что он вас либо кикет-аут сделает, либо загрузит вас так, что вы вторую работу оставите. Потому что он заинтересован, чтобы вы здесь отдавали все. Точно так случилось и в жизни ее. Она должна была учиться многому, потому что для нее это все было новое. И путешествие новое, и люди новые, и обычаи новые. И поэтому она шла с сознанием того, что я буду постигать все то, что для тебя является ценным. Братья и сестры, мы сегодня, я не говорю, что вы сегодня стадо, а я пастух. Я точно такой же человек, который нуждаюсь в научении нуждаюсь в исправлении. Но мы с вами сегодня, когда говорим об этих критериях, мы с вами должны учиться. Поэтому в 28 главе Евангелия от Матфея сказано: «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари». Здесь есть интересная одна особенность в оригинальном языке, греческом языке. Там сказано: «Идите во все народы, и все народы сделайте моими учениками». У Бога есть много таинств, у Бога есть много сокровищ, и Он хочет натренировать нас до того, чтобы мы могли вот эти богатства Господа Бога открывать для людей. Вы помните, как Павел говорит о том, что он говорит, что тайна Божья, она открыта святым Его. Для чего? Чтобы она открылась кому? Святым и возлюбленным. И когда мы проходим мимо, знаете, мы многих вещей, жизнь, основная Божья жизнь, она может пройти мимо нас. И она открывается только тогда, когда мы с вами начинаем учиться. Вы помните, сколько людей окружало Иисуса Христа? Иисус Христос говорил очевидные, понятные истины. Люди не понимали их. Как будто Он разговаривал на каком-то китайском языке. Но Иисус говорил на их языке, и люди не понимали. И когда приходила горстка людей, они говорят: «Господи, почему так говоришь?» Он говорит: «Для вас должно открывать что? Тайны Царства Небесного. В этом заключается очень много». Поэтому, когда мы с вами приходим к Богу, мы готовы с вами учиться для того, чтобы нам открылись эти тайны. Именно пророки Ветхого Завета так поступали. Почему? Они старались, имели Божье откровение, Божью весть. Они старались ее заглянуть и исследовать, изучить ее, проверить ее, чтобы в своей жизни воплотить. И Господь тогда открывал ему тайну воли своей. Для церкви возлюбленной Господь тоже имеет эту тайну. И поэтому мы служители, домостроители кого? Тайн Божьих. Значит, когда я молюсь Богу, Бог сообщает и открывает глаза и сердечные уши мои. Он открывает их, и я постигаю Его тайну. Для чего? Чтобы эту тайну преподать народу Божьему. Чтобы мы могли войти в образ и настроение мыслей Божьих. Посмотрите, какие перспективы открываются для нас. Но на этом не конец. Братья и сестры, у Руфи было твердое желание примкнуть к народу. Посмотрите, как она говорит в 16 стихе. «Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить». Заметьте это следующее предложение. «Народ твой будет моим народом». У нее желание. У нее не было такого, знаете, размытого представления. Ну, посмотрим. Ну, поглядим. Ну, поинтересуюсь. Знаете, как турист пошел, посмотрел, вот как мы. Посмотрели и пошли. Вот иногда люди смотрят достопримечательности какие-то. Они их любопытство удовлетворили, они ушли. Она не была легкомысленной женщиной. Она шла с целью, и она сказала: определенная цель. Я хочу быть частью твоего народа. Я сделаю все, что от меня зависит. Я буду любить его. Я приму, я стану одной из этого славного наследия Божия. Именно так. Именно эта идея, она сегодня у нас есть на страницах Священного Писания, когда мы с вами читаем первое послание Иоанна, 5 главу, 1 и 2 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». А что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Это альтернатива, которой других противопоставлений нет. Почему? Если мы любим Бога, то вторая написана так: и всякий любит рожденного от Него. Любите ли вы сегодня народ Божий? Можно даже самые простые вещи, братья и сестры, свести до рутины и до отторжения, до невосприятия, когда мы приветствуем вас утром и говорим, ну, приветствуйте друг друга. Мне иногда так и хочется, а иногда я говорю, ну, оторвитесь от своих мест, прикипели, прибил вас или приклеились на это место. Выйдите из своих мест, подойдите к брату и сестре на другом ряду, загляните в глаза, посмотрите, именно скажите этим людям что-то такое особенное, чем Бог благословил вас. Увидьте себя в глазах Его. Почему? Потому что это очень важно. Есть сегодня в народе Божьем прихожане, а есть еще вторая категория ухожане. И не знаешь, как их остановить. Они как пришли, так и ушли. Смотришь, как ручеек, как песок между пальцев убегаешь, и ничем его не остановишь. Почему? Они не полюбили народ Божий. Кто сегодня это сидят перед нами? Братья и сестры, это объект Божьей любви. Бог возлюбил их. Бог избрал их из мира. Бог заплатил за каждого из нас цену Сына Своего. Любим ли мы народ так, как любит пастор и начальник? Он говорит, я за них посвящаю себя. Вот таких неаккуратных, неотесанных, невнимательных. Но Бог говорит, я за них посвящаю. Павел говорит о том, что я нахожусь и за каждого из них воспламеняюсь сердцем своим. Я горю, я сгораю от того, чтобы истину Божию открыть человеку. Но иногда наши мотивации, они строго усечены, братья и сестры. И нам кажется, иногда люди говорят такие вещи, говорят, ну мне достаточно, сколько же можно? Я не знаю, сколько можно, а мне недостаточно. Я вижу сам себя настолько мелким, настолько суетным, занятым не тем, чем нужно. И когда мне нужно отдавать себя своим детям, своей супруге, у меня есть жена, я подотчетен Господу за нее, я подотчетен сегодня за каждого из вас. Но если в моем сердце не будет вот этого умонастроения о том, чтобы любить народ Божий, как Павел говорит, я хотел бы быть отлученным за братьев моих сродников по плоти. Позволь, остановись, Павел. Ведь евреи столько тебе зла причинили, где они только тебя не доставали. И в конечном итоге они тебя обесславят, прославят клеветою, опачкают твою жизнь, и ты бесславно закончишь свою жизнь на плахе. А Павел говорит, я хотел бы за каждого из них быть отлученным от Христа, чтобы они могли пользоваться теми дарами, ту тайну, которую ты мне, Боже, открыл для своего народа, я хочу им передать. Братья и сестры, молитесь о том, молитесь о пресвитерах, молитесь о наших проповедниках, молитесь о самих себе. Может быть, я сегодня тоже сказал вам некоторые вещи, которые меня пугают. Я сам себя боюсь. Я хочу и молю Бога только об одном, чтобы Он мне помог выполнить свое назначение. Поэтому, когда мы говорим о том, кого Бог любит, давайте учиться от Бога. Нам есть чему учиться от Него, чтобы любить тех, которых Он родил. Тех, которые с нами столкнулись сегодня, бок о бок, чтобы наше общение с ними, оно их поднимало выше и выше над всеми обстоятельствами жизни. Меняются ли сегодня наши родные, зная о том, что мы Богу служим или нет? Или мы знаем Бога, а живем как дьяволы? Простите за это выражение. Бог хочет, чтобы в нашей жизни люди могли видеть и читать образ Сына Божьего Иисуса Христа. И если сегодня этого нет, значит, мое обращение стоит под вопросом. Она хотела идти для того, чтобы учиться и быть частью народа Божьего. Следующий момент, что очень важно в жизни Руфи, она отдала свою жизнь полностью Богу. И она сказала такие слова, если умереть я умру, но где ты умрешь, там и я погребена буду. И только смерть одна разлучит меня с тобою. Она полностью свою жизнь посвятила для жизни или для смерти. Как ты сегодня воспринимаешь Господа? Что ты Ему сегодня отдаешь? Остатки своей жизни? Господь, я тебе скажу, что может обойтись без меня и без тебя, без всех нас. Он самодостаточный Бог. Но Богу приятно, когда мы отдаем Ему все. Вы знаете, дашь иногда ребенку подарок, конфетки, принесешь кулечек. конфет и говоришь, нашел там самого такого смышленого и говоришь, ну-ка раздели. И он разделит, всем даст. А иногда возьмет этот кулек и говорит, нет, мое, ни с кем не делится. И мы понимаем, что это неправильно, неправильно ребенок воспринимает. Мы же ему больше можем взять. И у нас-то возможности больше, чем у него. Но ребенок сузил всю свою жизнь и существование до этого маленького кулечка. Вот так иногда наша жизнь, когда Бог богатый для нас, для всех призывающих, а мы только берем какую-то часть, какую-то усеченную нами, как этим ребенком, и ничего более не имеем. И последний момент, о котором мне хочется вам напомнить, братья мои, сестры, будьте решительны, когда вы идете за Господом. Чего сегодня людям не достает в нашем обществе постоянства? Их цели размыты. Чего сегодня нам не достает, братья и сестры? У нас кто везде, тот нигде, по большому счету. Подумайте сегодня о своей семье. Подумайте сегодня, мужчины, о своих женах. Вы ответственны за них. Подумайте, жены, о своих мужьях. Вы ответственны за них. Подумайте, дети, о своих родителях. Вы ответственны пред Господом. Бог нам дал это богатство. Не у всех мальчишек и девчонок quality, вот это есть равное. Сколько сегодня в мире молодых людей не имеют отца и матери по причине того, либо они умерли, либо их убили, либо дети лишились самых элементарных удобств. Ты сегодня ложишься спокойно в свою постель. Ты сегодня кушаешь, и у тебя открываешь холодильник там, все не съешь. Потому что все забито, все на прозапас. Мобилизует ли все то, все те блага, которые мы сегодня имеем, и Дом Божий, и провозглашение Слова Евангелия, оно тебя концентрирует на том, чтобы ты был решительным в познании Господа Иисуса Христа, чтобы ты уходил дальше и дальше и дальше. Помните, как о Иисусе сказано, и разошлись все люди по домам. У них было пристанище, кому куда бежать. А об Иисусе сказано в Евангелии, а Иисус пошел на гору помолиться. Жизнь верующего человека – это в гору выше, выше и выше. И если сегодня каждый день твоей жизни Он не приближает, Он не меняет тебя, брат мой, сестра, молодой ты или старый, сегодня есть возможность посмотреть в лицо действительности. Недавно прошли соревнования олимпийские. Зимних игр. Люди выступали. Некоторые люди принесли конфуз, как русские спортсмены. Раньше говорили, что мы захватим, мы все побьем. Но очень малый процент людей, которые завоевали золото. Очень малый. Один случай я хотел бы вам рассказать. Это Евгений Плющенко. Кто смотрел Олимпийские игры? А? Кто такой Евгений Плющенко? Фигурист, да? Катается на коньках. Вы знаете, одна особенность, которая прозвучала, вот когда он тренировался и когда он выступал. Кто запомнил, под какую мелодию он катается? А? А? Ну, кто-то не видел, кто-то видел. Вы знаете, кто-то берет фонограммы, под фонограммы катается. Зачастую, правда? Но на живую мало кто катается. Вот этот знаменитый спортсмен, многократный чемпион мира, по фигурному спорту. Он тренируется под скрипку. Скрипка такой маленький инструмент, да? Вот не такая вот, как у нас тут пиано стоит. Скрипка маленькая, да? И цена ее интересная. Я когда стал узнавать, интересная особенность прозвучала, когда я не видел Олимпийских игр, но я слышал, что он тренируется, а маэстро играет на скрипке, цена которой 4... А? 4 миллиона. И он тренируется и выступает на соревнованиях, когда маэстро играет на этой скрипке. Я вам другой случай хочу рассказать. Однажды в город был взбудоражен о том, что должен приехать маэстро и мастер игры на скрипке. Ну, и люди собрались, заплатили билеты, заняли. Ну, зал забит был, потому что не всегда в такой город приезжал маэстро. И когда зашел мастер, люди его приняли, он начал играть. Играл замечательно, здорово. Люди восхищались его игрой. И когда он, ну, все, что мог, наверное, исполнил так, по крайней мере, люди так думали, что, ну, вот, вот это и есть наслаждение. Он прервал игру, ударил скрипку о пол, а потом стал по ней прыгать. Она превратилась, ну, в маленькие щепки. И потом он быстрым шагом ушел за кулисы. Люди были перепуганы, потому что они таких явлений никогда не видали. Ну, потом приходит энтерпренер, который устраивает все эти представления, и говорит: извините, маэстро играл вот на такой вот скрипке, которая стоит всего $20. Сейчас он будет играть на скрипке, цена которой, ну, скажем, говорят, что этот инструмент, скрипка, иногда стоит до 11 миллионов, хороший инструмент. Но он играл на инструменте, стоимость которого была $7 миллионов. Он взял в руки свои и опять начал играть те же мелодии. И люди опять были охвачены профессионализмом этого музыканта. Они кто плакал, кто восторгался, восхищался. И когда он закончил игру, он им преподал этот урок. Не инструмент важен, братья и сестры, не инструмент. Не та цена, которая может быть от $20 и до $11 миллионов. Маэстро важен. Когда маэстро брал в руки инструмент, он звучал. Дайте мне сегодня скрипку за 11 миллионов. Я думаю, что вы только разочаруетесь, потому что я не владею этим инструментом. Какая ваша сегодня жизнь? Как вы ее смотрите, свою жизнь? Какая цена вашей жизни? Вот сегодня погрузитесь в свое сердце и спросите: Господи, в свете Его Слова, кто вы такой? Сколько вы стоите? И знаете, когда Бог войдет в вашу жизнь, когда Он возьмет и проведет смычком по струнам, Он извлечет те звуки, которые Он только может. Поверьте, без Бога невозможно достичь тех целей, которые Бог определил. Если сегодня это созвучно твоей душе, отдай свою жизнь Господу, посвяти ее без остатка, решительно и всецело на всякое время, которое есть, которым ты располагаешь. Почему дни лукавые? Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся.